Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Благодать на благодать». В прошлой передаче мы закончили на том, что Бог низверг с небес на землю сатану и одну треть ангелов, которые поверили великой лжи сатаны. Читаем Откровение 12, стихи с 1 по 9, но привожу здесь только стихи с 3 по 6. «И другое знамение явилось на небе, вот большой красный дракон, то есть сатана, с семью головами и 10 рогами, и на голове его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд, образно ангелов, и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, то есть пред Израилем, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Иосиф и Мария скрывались с младенцем с Иисусом в Египте. И родила она младенца Иисуса мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, а жена, то есть остаток 144 тысячи, убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога в расколотой Елеонской горе, чтобы питали ее там 1260 дней, то есть 3,5 года. Как Бог 40 лет питал свой народ в пустыне, так Он будет питать остаток 144 тысячи 3,5 года в расколотой Елеонской горе. По этому поводу следует еще сказать, что многие дети Божьи ложно думают, что Господа можно будет видеть на этой горе, поскольку написано «И станут ноги Его в тот день на горе». Здесь следует понимать, что только на этом маленьком клочке земли будет еще присутствовать Его сила и святость, а весь мир будет отдан в неограниченную власть сатаны через Антихриста, так как ни церкви, ни Святого Духа на земле уже не будет. Итак, сатана с одной третью всех ангелов, отпавших вместе с ним, низвергнуты на землю, ставшей сферой их влияния. Людей тогда на земле еще не было. Господь Бог, конечно, очень долго наблюдал за сатаной. У Бога нет летоисчисления, но если это переложить на наше время, то этот процесс созревания сатаны для суда, выразившийся в его низвержении, длился, быть может, миллионы лет, и Бог принял меры только тогда, когда чаша наполнилась краями, когда количество грехов должно было перейти в качество, то есть он хотел совершить переворот на небесах. Об этом мы можем судить из пророка Иезекииля, глава 28, стих 18. «Множеством беззаконий твоих ты осквернил святилища твои». Сатана очень много согрешил, пока дело дошло до его низвержения на землю. А в Исаии 14, стих 12, читаем, «разбился о землю». Это был мощнейший удар. Вот этим подразумевается следующее. Ангелы — это творение духовное, и они бессмертны. Они были низвержены с такой силой, эффект низвержения проявился молнией, согласно Луки 10:18, как Иисус сказал, что от этого удара пострадала земля, так что земля стала безвидной и пустынной. Бытие, глава 1, стих 2. Только вследствие этого сильнейшего удара. Но Господь не создавал землю пустынной. Заметим себе это. Научимся правильно читать, внимательно читать Библию. Об этом сообщает нам пророк Исаия в главе 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, он Бог, образовавший землю и создавший ее. Далее, он образовал ее для жительства. Это значит, что земля была создана Богом не пустынной, о чем мы читаем в Бытие, глава 1, стих 2, а пригодной и удобной для жительства. О создании Богом самой земли мы читаем очень коротко в первом стихе Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Все. «Вначале». А когда было это начало? Или, другими словами говоря, сколько миллионов или миллиардов лет лежит между первым и вторым стихом Библии, ведомо только Богу. Но мы можем с уверенностью сказать, что между первым и вторым стихом в Библии лежит низвержение сатаны и мириадов отпавших с ним ангелов. За 6 дней творения Бог восстанавливает только разрушенное. А что было на земле до этой катастрофы и как она выглядела, Господь Бог сохраняет в тайне. У детей Божьих не должны вызывать удивление утверждение ученых, что земля существует намного больше, чем 6 тысяч лет. Ученые правы. Об Адонии мы читаем, что он завел себе колесницы и всадников. Всадники символизируют высокомерие и гордость, являющиеся в сатане движущей пружины для возвышения над Богом. 50 человек скороходов завел Адоним. Поразмыслим над числом 50. Через 50 дней после воскресения Иисуса из мертвых излит на землю Святой Дух, благодаря наличию которого на земле возможно строительство Церкви Господа. А Церковь характеризуется объединением отдельных ее членов в одно целое духовное тело Иисуса через Святого Духа. Значит, 50 символизирует объединение. И сатана объединил вокруг себя для совершения переворота 1/3 всех ангелов. Все эти действия сатаны, которые когда-то произошли на небесах, мы образно видим, как в зеркале здесь на земле, в лице Адонии. Колесница символизирует мощь, которой обладает сатана и которой нельзя пренебрегать. Но многие дети Божии не берут этот факт во внимание и поэтому очень страдают. Сын Давида, Соломон, занял по воле Божией после Давида престол. Адония же, боясь Соломона за организованный им заговор, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, и сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». 3 книга Царств, глава 1, стих 50, 51а и 52. Но сатана так далеко зашел в своих грехах и преступлениях, что просто смешно говорить об увещеваниях в его адрес. Он знает прекрасно о своем печальном и ужасном финале в огненном озере, и поэтому он с особой энергией и злобой старается в последние дни своей свободы как можно больше навредить Господу Богу, как среди народа Божьего евреев, так и среди детей Божьих. Эти два объекта были и остаются постоянной мишенью сатанинских атак в течение всего времени их существования. Тщательно исследовав историю Израиля, мы убедимся, что он образован Господом задолго до прихода Иисуса в плоти на землю. И эту сатанинскую черту мы видим в Адонии. Несмотря на увещевание Соломона, Адония отваживается, такая наглость, отваживается просить себе в жену Авесягу, сунамитянку. Что мы о ней знаем? О ней мы знаем так же мало, как и о церкви Иисуса в Ветхом Завете. В Третьей книге Царств, глава 1, стихи 2 и 4, мы читаем о ней. «И сказали ему, Давиду, слуги его, пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю». Девица была очень красива, как Ребекка, о ней также сказано, очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему, но царь не познал ее. Красиво! Ребекка, прообразно церковь, красиво! И здесь написано, красиво была эта девица, ухаживала за Давидом. Давид, прообразно Иисуса, но Давид не познал ее. То есть она имела еще большую внутреннюю красоту, так как осталась девой. Я почти уверен, что вот эта внешняя и внутренняя красивая невеста Давида является образом церкви Иисуса. А висяга осталась чистой. Такой Господь Иисус Христос хочет видеть свою невесту, чистой от блудодеяния с другими богами. Но в том-то и беда, что сатана постоянно и со всех сторон атакует детей Божьих, церковь, совращая их к многообразному идолопоклонству, что мы себе этого даже представить не можем. Мы сотни и тысячи раз попадаем в них, в эти сети сатаны, сами того не замечая. Идолопоклонство заключается не только в ложных учениях. Нет-нет. Царь Соломон по достоинству оценил сразу всю гнусность притязания Адонии на Авесягу и приказал убить его. Третья книга Царств, глава 2, стихи с 13 по 25. И только после рассмотрения вышеописанных событий, связанных с жизнью Давида, мы сможем глубже понять милость, проявленную к нам Господом Богом, что освободил нас из сетей плена отца лжи, дорогой ценой вырвал нас из вечной смерти и дал нам жизнь вечную в Его собственной славе. И чтобы эту благодать Господа по отношению к нам увидеть и познать, требуется опять же проявление милости Господа к нам. Милость, чтобы эту благодать распознать, увидеть и принять. Поэтому заголовок к этой проповеди, которая будет длиться, наверное, еще в 6 передачах, гласит «Благодать на благодать». Еще один аспект рассмотрим в жизни Давида. Царское поручение Давиду. За исходный пункт возьмем Первую книгу Царств, глава 21, и там несколько стихов рассмотрим. Но прежде замечу, что Давид убежал из дома царя Саула, где он служил царю, так как Саул грозил убить Давида. И вот теперь читаю из главы 21 Первой книги Царств, стихи 1 и 2. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и сказал Давид Ахимелеху, священнику, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе». Интересно. Давид, будущий царь Израиля, уже помазанный для этого Самуилом по заданию Господа, говорит о каком-то поручении царя, тогда как он в спешке бежал от Саула. Не зря вначале я обратил ваше внимание на это. В спешке бежал от Саула, спасая свою жизнь. Как вы, дорогие слушатели, находите это, а? Не ложь ли это? Скажите откровенно, как вы раньше думали об этом? Читали ведь не раз этот диалог. Солгал ли Давид? Или не противоречие ли это в Слове Божьем? Ведь Саул не давал Давиду никакого задания, а из зависти даже искал убить его. И таких мест, кажущихся противоречий в Библии, я могу либералистам десятки перечислить. Господь положил мне на сердце начать толкование нашей темы «Благодать» с этого кажущегося противоречия, чтобы показать красоту Божьего плана спасения людей в событиях, происходивших на земле, героями которых были обычные грешные люди. Показать красоту, гармонию и глубину Слова Божьего через Святого Духа, которого мы, дети Божьи, имеем, и поэтому только мы, а не безбожники, можем это все по достоинству оценить и иметь величайшую радость в нашем Спасителе, которого мы видим в личности Давида. Заметим, что Давид не говорит «я имею задание от Саула» или «от царя Саула», а просто «от царя». А кто в конечном счете хотел быть царем Израиля? Сам Господь. Но Израиль захотел, как и все язычники, иметь над собой плотского царя. Хотя Самуил, как судья, пророк и первосвященник, страшно возмутился, но Господь сказал ему: «Послушай гласа народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними». Первая книга Царств, глава 8, стих 7. И так был назначен первый царь в плоти Саул. А задание, о котором говорит Давид, это задание Небесного Отца своему Сыну Иисусу, о котором мы читаем в Галатах 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Полнота времени выражается в том, что человечество настолько погрязло снова в грехах, что его надо было снова истребить. Но Бог не стал этого делать, а послал в жертву Своего Сына за все грехи людей. Я это и выше упоминал, этот стих, Галатам 4.4, но здесь конкретно уже мы подошли к этому моменту, где следует на это обратить внимание. А в стихе 8 нашего текста эта нужда послать сына выражена тем, что дело было спешным. Спешным было это дело послать сына на землю, потому что чаша грехов человечества на земле была с краями полна. Замечательно, это же правда, чтобы это понять в прообразах, не правда ли? По заданию Небесного Отца, царя Израиля, Иисус пришел на землю для спасения падших в грехах людей. А как спасти? Только через благодать. Выразительно говорит об этом стих 3. «И так, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5». Выше мы говорили о 5 камнях, которые Давид выбрал из русла высохшего ручья. 5 хлебов теперь! Или что найдется, он говорит. Незадолго до этого события Давид блестяще победил Голиафа в единоборстве одним из 5 камней. То есть Иисус Христос ценой своей жизни через 5 своих ран завоевал на Голгофском кресте в единоборстве с сатаной благодать для спасения людей. Чтобы лучше понять предстоящие события, которые по хронологии лежат до Голгофы, я должен сделать еще одно замечание. Библия написана логично, но не хронологично. Поэтому атеисты и вообще все безбожники ничего в ней не понимают, так как Слово Божие возможно понимать только с помощью Святого Духа, которого у них нет. А Иисус сказал: «Введет вас во всю истину Святой Дух, когда Он пошлет его». К великому сожалению, и дети Божьи часто не понимают сообщения Святого Духа в Писании, так как они часто не хронологичны, эти события. Стих 4 нашего текста. «И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». будем теперь предельно внимательны на то, что Давид отвечает священнику в стихе 5. «И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. Это главное в этом сообщении. Если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах, то есть в этих отроках. Лично я не перестаю восхищаться над содержанием этого стиха и благодарить нашему милостивому Господу за новое творение, которое Он сотворил в результате совершенного дела на Голгофе. Он не плоть пришел отремонтировать, это невозможно было, а создал новое творение. Давид, то есть Иисус, говорит: со времени, как я вышел, это значит, с того времени, как Иисус в плоти пришел на землю и исполнил задание Отца на Голгофе, с этого времени стало возможным прощение грехов людям. А если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. Там, на Голгофе, Он сотворил новое творение, в результате которого Сам Иисус, это хлеб, живет в детях Божьих, и это новое творение не может грешить, согласно первому посланию Иоанну, глава 3, стих 9, потому что новое творение создано на основе нетленного Божьего семени, а дорога обязательно будет нечиста. Будет нечиста, потому что мы ходим еще в этом грешном мире. Поэтому Иисус мыл ноги только ученикам, а не все тело. Но новое творение останется в отроках чистым. Вот вам, дорогие слушатели, еще одно доказательство, что дети Божьи не могут потерять спасение. Чистым останется, как Господь вселился, так и будет. Стих 6. «И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы». Эти хлебы предложения представляют собой в Писании удивительную вещь. В Левитах, глава 24, стихи 5, 6 и 8 читаем о них. «И возьми, как написано в оригинале, мелкой муки, и испеки из нее 12, для каждого колена один, хлебов, и положи их в два ряда, по шести в ряд, на чистом столе пред Господом». Каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. У Иакова было 12 сыновей, из которых происходит 12 колен Израиля. Для каждого колена возлагался один хлеб. Хлеб полагался на столе, полностью покрытым золотом. Стол стоял во святилище в скине собрания у правой стенки, куда имели доступ все священники, которые круглосуточно несли служение. Хлебы предложения обновлялись каждую субботу, а старые хлебы могли есть священники, левиты и их сыновья. Вот что об этом сказано в стихе 9. «Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте». Позднее вернемся еще к этому стиху. Хлебопредложения символизировали Израилю ожидаемого Мессию. Смотрите Евангелие от Иоанна, глава 6. Это хлебная глава. Что там Иисус говорит о себе? Этот хлеб, это Иисус Христос. Бог имел цель спасти весь Израиль и через свой народ распространить затем Евангелие во всем мире, среди всех язычников. Хлебопредложение и все, что связано с законом, ничего общего с язычниками не имеет и является делом чисто еврейского характера. Поэтому число 12 является в Библии господствующим числом Израиля. 12 колен, 12 хлебов предложения, 12 ценных камней на груди у первосвященника и так далее. Число 10 символизирует ответственность человека. 10 основных заповедей даны были человеку в ответственность, чтобы их исполнять. Число 10 является также господствующим числом язычников на земле и земной полноты. Когда с помощью симфонии я стал исследовать вопрос о хлебах предложения, то к моему великому удивлению я установил, что это выражение встречается в Библии 10 раз. Хлебопредложение 10 раз, хотя с первого взгляда должно быть 12 раз, так как они были предназначены для Израиля. Но все верно, и все станет на свои места, если прочитаем Иоанна 1:11. Это место мы все знаем, где сказано: Иисус пришел к Своим, в первую очередь, эти 12 хлебов были даны в ответственность Израилю, чтобы он принял Мессию, когда он придет, и Свои его не приняли, гласит конец стиха. Господь знал, конечно, обо всем этом наперед, но тем не менее проделал весь этот путь, весь этот процесс, так как имел конечную цель — спасти всех людей, согласно 1 Тимофея, глава 2, стих 4. Итак, хлеб жизни перешел от Израиля к язычникам, Иоанна, глава 4, стих 22, спасение от иудеев. Дальше, стих 10. Итак, из 12 хлебов предложения, из 12, которые Израилю предназначены, Давид, то есть Иисус, берет 5 хлебов, благодать. Мы уже теперь знаем с вами, 5 это благодать. И куда он с ними пошел? И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому. То есть Давид убежал, дело было спешное ведь, читали мы, убежал в Филистею, а Филистея, как мы установили раньше, является прообразом окружающего нас мира, в котором мы повседневно вращаемся. А это значит, что Иисус Христос обратился к язычникам после того, как был полностью отвергнут Израилем. На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз.